Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». Это действительно я у микрофона, Евгений Киселев. У меня в гостях Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко».
Добрый день, Алексей Юрьевич.
И депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, тоже руководитель партии. Партия называется ЛДПР. Алексей Валентинович, вас приветствую.
Добрый вечер.
Сегодняшняя передача посвящена, это вторая передача на букву А, первая была о патриархе Алексии II, это вторая передача на букву А, посвящена она будет фигуре генерала Михаила Афанасьева. Сразу у всех возникает вопрос.
Алексеева.
Я прошу прощения, это оговорка по Фрейду, потому что на самом деле мы объявляли, что героем программы будет Юрий Афанасьев, ныне живущий историк, в прошлом видный политик демократического направления, один из первых оппозиционеров на первом съезде народных депутатов, ныне президент Российского гуманитарного университета РГГУ. Но вот возникла такая коллизия. Юрий Николаевич обратился к нам с убедительной просьбой, чтобы передачи о нем не было. И мы, собственно говоря, сейчас дадим ему слово. У нас есть короткая запись, где сам Юрий Николаевич объясняет, почему он попросил «Эхо Москвы» посвятить программу другому человеку.
Видите ли, я когда узнал вот об этой программе под общей шапкой «Наше все», а потом я услышал, как уже о свершившемся факте, о том, что за меня проголосовали. Вот вы знаете, я сразу, без каких-нибудь колебаний, решил, что мне не место в этой программе. По двум обстоятельствам. Во-первых, я как историк знаю, что такое 20 век для России, какие тут коллизии были, какие трагедии, какие драмы. И у меня есть, конечно, представление о том, какие люди могли бы соответствовать вот этой высокой планке, можно сказать, высочайшей планке, «Наше все». Я сразу понял, что мне там места нет. А вот это первое обстоятельство. А второе обстоятельство, я также узнал сразу, что в этом списке предварительного, что ли, там голосования или обсуждения была Анна Андреевна Ахматова. И она не прошла. И я из этого заключил для себя, что у тех, кто голосовал, что-то не в порядке, в смысле, так сказать, вот представления об общей шкале ценностей. Какая-то путаница, какой-то сбой очень сильный, если я или мое имя в списке, а имя Анны Андреевны Ахматовой отсутствует. И я решил, что я тем более не должен как бы усугублять этот сумбур в представлениях о шкале ценностей. И поэтому я позвонил и попросил, чтобы была возможность, или предоставлена мне возможность все-таки выразить благодарность тем, кто за меня проголосовал огромную. И в то же время... И я просто уверен, надеюсь и уверен, что для них это будет не обидно, если я объясню, что вот я считаю просто себя недостойным видеть в этом списке. У нас чего, может быть, больше всего не хватает? Это способность людей рационально, современно смотреть на вещи, смотреть на прошлое, видеть, что вокруг нас. И в этом смысле, мне кажется, большой очень избой, перекос есть.
Ну, я не комментирую вот это вот объяснение публичного, с которым выступил Юрий Николаевич Афанасьев, его право. При этом только хочу сказать одно, что когда мы выбираем героев программы, мы не составляем рейтинга, знаете ли, славы и почета деятелей российской истории. Мы предлагаем нашим слушателям высказаться о ком из героев, которые вошли в историю с положительным или с отрицательным знаком, они хотели бы услышать программу на ту или иную букву. Вот сейчас, кстати, продолжается, сегодня последний день голосования в интернете на букву «В». Я, кстати, всех радиослушателей призываю последний раз присоединиться к этому голосованию. Вот есть еще несколько часов. В ноль часов оно завершится. И затем мы объявим победителя То есть того героя программ на букву «В», которую выбрали в интернете, а среди остальных будет, об этом мы о времени мы объявим отдельно, будет проведено голосование в прямом эфире, и второго героя выберут радиослушатели во время одной из передач в ближайшие дни на следующей неделе. Третьего на букву «В» выберу я, воспользуюсь правом ведущего. Ну, а теперь я допомню, в том самом голосовании в эфире, когда выбрали Юрия Афанасьева, который снял свою кандидатуру, мы пошли ему навстречу. Я, кстати, хочу сразу, забегая вперед, оговориться и сказать, что это не будем делать такой постоянной практикой. Тем не менее, тогда в финале были Юрий Афанасьев и Михаил Алексеев, и сегодняшняя программа поэтому посвящена фигуре генерала Михаила Алексеева, который был фактически главнокомандующим русской армии в Первую мировую войну. Он был начальником штаба Верховного главнокомандования тогда, когда эти обязанности возложил на себя сам Николай II летом 1915 года, а фактически армией командовал Михаил Алексеев. Михаил Алексеев сыграл очень важную роль в событиях февраля 1917 года, и, возможно, его мнение в пользу отречения императора было решающим для Николая II, когда он принял решение подписать акт об отречении. И, наконец, в конце 1917 года именно Михаил Алексеев начал организацию добровольческой армии на юге России, в Новочеркасске, начал создавать белое движение. И сразу хочу... Извините, там, если я напоминаю кому-то из наших слушателей вещи, которые они прекрасно знают и без меня. Тем не менее, сразу начнем с голосования. Сейчас у нас будет рикошет.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, вопрос, который мы, кстати, будем всякий раз задавать в начале каждой нашей передачи. Как вы относитесь к фигуре генерала Михаила Алексеева? Скорее с симпатией набирайте московский телефон 660-0113, скорее с антипатией 660-0114. Голосование пошло. А на этот вопрос попрошу ответить наших гостей. Вот как вы, я обращаюсь сейчас к Алексею Мельникову, как вы относитесь к фигуре генерала Михаила Алексеева?
Ну, я прежде всего хотел сказать, Евгений Алексеевич, что очень достойно. Мне понравилось то, что сказал Юрий Николаевич Афанасьев. А если говорить о теме нашей передачи, то я не историк, я занимаюсь политикой. Алексеев очень сложная фигура, и то время действительно очень сложное время. Но если говорить о моей оценке, я отношусь к генералу Алексееву положительно. И я считаю генерала Алексеева, как и многих других людей, честных русских людей, людьми, которые попали в мясорубку обстоятельств и были вынуждены принимать очень сложные решения.
Теперь вам слово. Обращаюсь к Алексею Митрофанову. Ваша оценка фигуры как начальника штаба Верховного главнокомандующего во время Первой мировой войны.
Я думаю, что наши слушатели привыкли, что передачи Киселева и телевизионные, и радиопередачи – это больше аналитического плана, чем просто разговор, и как-то совмещены с современной политикой. Вот,
безусловно.
Да, и
безусловно.
Поэтому я...
Именно поэтому мы приглашаем в эту программу, я отвечаю одному из наших, настойчиво мне задает вопросы Сергей Северов, простите, что я вас перебил, Сергей Северов, бизнесмен из Владивостока, почему у вас в студии политики, почему Яблочник Мельников и Жириновец Митрофанов? Да потому что мы хотим нашу историю попытаться как-то соотносить
сегодняшней, да,
сегодняшней
жизни. И я не буду говорить, там нравится он мне, не нравится, потому что это дела давно минувших дней, но просто хочу подойти с аналитической точки зрения. К сожалению, вот подобные ситуации повторяются в нашей истории, как ситуация была с Алексеевым. Плюс Алексеев отражает еще одну традицию в нашем государстве. Ни разу за всю нашу историю кадровый военный не приходил к власти. Военные помогали всегда кому-то брать власть, Военные иногда штурмовали высшие, так сказать, высоты, да? Но ни Жуков, ни Корнилов, ни Алексеев, ни Лебедь не сумели стать руководителями государства.
Так это хорошо или плохо?
Ну, вот такая Россия страна. Вот если в Латинской Америке это происходит, в других странах происходит, даже в Америке демократическим путем генерал, снявший погоны, там, скажем, Эйзенхауэр, там, стал президентом, у нас это не получается. Нету кадровых, не могут кадровые военные. Прямо стоят в полметре от власти, но никогда решающие на стул сесть не могут. Почему? Заколдованный круг. Посмотрите, как близок был там, я не знаю, даже Жуков, да, в какой-то момент к власти. Уж казалось, вот-вот, да, в советское время. Мы берем в целом историю. Как помогли гвардейцы Екатерине сесть в свое время там, царице Екатерине. Но помогли, а думали управлять ей будут. Потом она их, как бы, так сказать, всех посекла. И повторяется одно и то же. А военные помогают каким-то людям пройти к власти, после чего эти люди их, так сказать, гонят и фактически использованный материал выкидывают. Почему это происходит с завидной закономерностью в России? Вот нам предстоит подумать, да?
Ну, давайте подумаем вместе сейчас.
Здесь, а можно еще как бы добавить? Это ведь вопрос не только, если говорить о современности и как-то осовременивать тему нашего разговора. Это и другой вопрос. Потому что можно привести еще несколько фамилий, которых называют людьми, которые способствовали большой смуте русской. Это Михаил Владимирович Радзянко. Если говорить о тех же генералах, это генерал Русский, командующий Северным фронтом, который находился в то время вместе с царем. Вот, поэтому можно привести целый ряд, как бы так сказать, людей. И я хотел бы, кстати, сказать, что если мы говорим о Михаиле Васильевиче Алексееве, о том, что он повлиял на решение царя. Ну, каким образом? Он же, как известно, не был с ним даже в Пскове. Он повлиял другим. Он отправил телеграмму, да, но решение было принято
без него. Да.
Без него. Он отправил телеграмму. И что мы видим? Командующий фронтами. Ну, Русский, он Северным фронтом командовал, был, соответственно, вместе с царем. Значит, Западный фронт, генерал Эверт, Юго-Западный, Брусилов, Румынский, генерал Сахаров, Балтийский флот, адмирал Непенин, значит, Черноморским Колчак командовал, но он в это время был у Николая Николаевича. Николай Николаевич, кстати,
да, великий князь. Предыдущий главнокомандующий, да, чрезвычайно популярная фигура в армии.
И предыдущий, да, и последующий. Вот. Значит, соответственно, они все ответили на телеграмму Алексеева, но, правда, она была таким образом составлена, что, вот, на мой взгляд, она просто не оставляла выхода, кроме как положительного ответа. Но, тем не менее, соответственно, это решение, во всяком случае, это мнение было выражено не только одним Михаилом Васильевичем Алексеевым.
Это правда.
И, да, если говорить вот о нашей истории, о нашей традиции, это, в том числе, если говорить о современности, это вопрос другой. Это вопрос таких изменений, которые бы не заставляли бы людей, которые, ну, скажем, вот военных людей. Алексеев был просто военным человеком, и его всегда, вот насколько я знаком с его биографией, и насколько я знаком с тем, что Михаил Васильевич делал, соответственно, после февраля 17-го года, он последовательно стоял на одной позиции. Война до победы, организация армии, ее строгое подчинение единому, как бы сказать, центру, и то, что действительно начал создавать добровольческую армию и отряды офицеров, еще даже не на Дону, а в Петрограде, это говорит о том, что он был очень последователен. И проблема вот в точке зрения современности в том, чтобы сделать таким образом, чтобы вот та система, которая сейчас установилась, замкнутая, очень похожая на то, что было у нас до февраля 17-го года, чтобы она мирно переросла во что-то другое.
Угу. А тем временем голосование завершилось, и вот результат. 70% наших радиослушателей с симпатией относятся к фигуре генерала Михаила Алексеева. 30% отвечают, что он скорее вызывает у них антипатию.
Ну, теперь, я хотел бы...
Одну секундочку. Сейчас просто подошла та минута, когда мы все-таки должны чуть подробнее рассказать о том, что это был за человек. Портрет генерала Михаила Алексеева на фоне его времени.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Солдатский сын Михаил Алексеев родился в 1857 году, когда на Руси еще только готовились отменить крепостное право, когда только отгремели последние залпы Крымской войны. Его отец, участник обороны Севастополя, родился в одном из иракчеевских военных поселений в Тверской губернии. Дослужился от солдата-рекрута сначала до фельдфебеля, а потом и до майора, получил дворянство. Но даже в эпоху перемен в России, вызванных реформами Александра II, простолюдину нужно было обладать поистине выдающимися способностями, чтобы сделать такую карьеру в армии, как сделал Михаил Алексеев. Окончить Академию Генштаба, стать ее профессором, полным генералом, а в Первую мировую командующим фронтом и, наконец, начальником штаба Верховного Главнокомандующего. Интересно, что выходцами из низов были два других знаменитых генерала, чьи судьбы переплелись с судьбой генерала Алексеева – Лавр Георгиевич Корнилов и Антон Иванович Деникин. Михаил Алексеев принял боевое крещение в русско-турецкую войну 1877-78 годов. Он служил под началом вновь прославленного в наше время книгами Бориса Акунина и фильмом «Турецкий гамбит» генерала Михаила Скобелева. Будущий основатель Белой армии служил в отряде белого генерала и даже некоторое время был его порученцем, ординарцем. Был ранен под Плевной, за храбрость был награжден боевыми орденами святого Станислава и святой Анны. Следующей войной для Алексеева стала бесславной для России война с Японией, во время которой он еще не был на самых высших командных должностях. А вот в Первую мировую его полководческий талант проявился в полной мере. Крупнейший военный ученый-историк, участник белого движения генерал Головин, вспоминал: «Генерал Алексеев являлся выдающимся представителем нашего генерального штаба. Благодаря присущим ему глубокому уму, громадной трудоспособности и военным знаниям, приобретенным им самим в индивидуальном порядке, он был на голову выше остальных представителей генерального штаба. Генерал Алексеев начал войну в должности начальника штаба Юго-Западного фронта, которым командовал популярный, но малоподготовленный генерал Иванов. Именно Алексеев спланировал наступательную операцию русских войск в Галиции, завершившуюся взятием Львова в сентябре 1914 года. За ту победу Алексеев получил Георгиевский крест и звание генерала от инфантерии. Вскоре он был назначен командующим Северо-Западным фронтом, который весной 1915 года принял на себя главный удар германских и австро-венгерских войск, перешедших в наступление, получивший звание Горлицкого прорыва. Генерал Алексеев сорвал все планы окружения русских войск, умело выводя их из-под ударов, не давая противнику возможности взять себя в клещи. Ни одна русская армия, ни одна дивизия не попали тогда в плен. После отступления русской армии в 1915 году многие российские газеты назовут Михаила Васильевича спасителем русской армии в мировой и отечественной войне. В 1915 году Николай II назначил сам себя верховным главнокомандующим, а генерала Алексеева взял к себе начальником штаба. При таком неопытном верховном главнокомандующем, каким являлся царь, Алексеев стал фактическим руководителем вооруженных сил русского государства. По свидетельству современников, при всем своем полководческом даровании, генерал Алексеева не доставало одного важного для крупного военачальника качества – твердости характера. Именно поэтому он не сумел развить успех, достигнутый весной 1916 года, когда русские войска перешли в контрнаступление, вошедшее в историю как Брусиловский прорыв. Однако в таком деликатном вопросе, как попытки Григория Распутина, пользовавшейся полной поддержкой императрицы, влиять на работу ставки, Алексеев проявил большое гражданское мужество. В частности, Алексеев твердо заявил Николаю II, что в случае появления старца в ставке он немедленно оставит свой пост. Много лет спустя Черчилль, который в Первую мировую был британским военно-морским министром, приравнял генерала Алексеева по стратегическим дарованиям к маршалу Фошу и генералу Людендорфу. В феврале 1917-го, когда в Петрограде началась революция и Дума потребовала от Николая II отречься от престола, Алексеев телеграфировал из ставки в Могилеве царю в Псков о результатах проведенного им опроса командующих фронтами и флотами по поводу возможного отречения. Результаты были неутешительными для государя, отречение стало неизбежным. Алексеев был вскоре назначен верховным главнокомандующим, но пробыл им недолго. Отчаявшись добиться от временного правительства мер по прекращению развала армии, прежде всего возобновления работы военных трибуналов, он рассорился с ним, выступил на офицерском съезде с разоблачительной речью и вскоре был отставлен от должности. В газетах его называли бунтовщиком, монархистом, контрреволюционером номер один. Потом, после неудачи Корнилова Корниловского мятежа Алексеев вновь фактически возглавил армию, приняв по просьбе Керенского должность его начальника штаба. Прибыв в ставку 1 сентября, Алексеев распорядился арестовать Корнилова и других генералов с единственной целью – уберечь их от расправы без суда и следствия. Их отправили в Быхов под охрану верного Корнилову Текинского конного полка. Именно оттуда, из Быхова, в декабре 1917-го они бежали на Дон, где в Новочеркасске генерал Алексеев уже начал работу по созданию добровольческой армии для борьбы с большевиками. Известны его слова: «Нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы». Вождь белого движения умер в Екатеринодаре 8 октября 1918 года от воспаления легких. Судьба смилостивилась над старым генералом и избавила его от того, чтобы своими глазами увидеть трагедию и гибель своего последнего земного дела. В 1920-м его останки с отступающими белыми армиями перевезли в Белград. В годы Великой Смуты, писал об Алексееве генерал Деникин, когда люди меняли с непостижимой легкостью свой нравственный облик, взгляды, ориентации, он шагал твердой старческой поступью по прямой кремнистой дороге. Его имя было тем знаменем, которое привлекало людей самых разнообразных политических взглядов, обаянием разума, честности и патриотизма.
Прежде чем мы прервемся на новости, я хочу напомнить, что во второй части программы у нас еще будут голосования, у нас будут работать эфирные телефоны, я напомню их номера: 783-90-25 для москвичей, 783-90-26 для жителей других регионов, и кроме того, напомню, что вы можете присылать свои вопросы, реплики на, в виде СМС на номер 7-985-970-45-45. Вы что-то хотели сказать, Алексей Валентинович?
Я, конечно, не так, не так радужно отношусь к этой фигуре. И хочу сказать, что, конечно, это был заговор по смещению царя. И Алексеев был участником этого заговора. Все шло по нотам. Это телеграмма, и вот я много раз и хорошо знаю регион Пскова, поскольку...
Ну, началось с того, что революция разыгралась в Петербурге.
В Петербурге была революция, было выступление женщин, которое можно было подавить казаками, которые были под контролем царя, легко совершенно. Царю представлялась картина массового недовольства, что армия солидаризировалась с женщинами. А армия там стояла непонятно какая, ну, представьте, десятки тысяч бездельных людей, которые стоят в столице, вот, причем не гвардейцев, которые там болтались, и они решили поддержать этих женщин. Ясно, что там были и провокации, но дело не в этом. Царя сначала пустили до станции Дно. Потом он вернулся в Псков, в Дне сказали, что там нельзя проехать, поскольку там эшелоны какие-то. Вернулись, то есть сделалось все для того, чтобы он отказался. А что значит телеграммы руководителей фронтов? Кто
Алексей
они такие?
Я вынужден
для того, чтобы решать судьбу монархии, какие-то генералы.
Причине, да? Что нам сейчас мы должны прерваться на короткий выпуск новостей, и да, вот этот спор наш о том, был заговор или не был заговора, продолжим. Вот после короткого выпуска.
«Наше все» с Евгением Киселевым.